Хочу коснуться одной темы. Тема общая, но она прямо связана с недельной главой. Сообщили вчера, была публикация, что нашли в Бейруте, в аэропорту, огромный арсенал оружия. Ракеты и все прочее идет прямым, так сказать, прилетом из Ирана. Большая это. То есть, по большому счету, никто даже не представляет себе этот огромный арсенал, который есть в Ливане оружия. И более того, я вам скажу, я не знаю, кто представлял себе арсенал, который нашли в Газе, находят в Газе, еще тот, который вообще не нашли, еще в Газе. Вопрос, что же такое? Я объясню, меня эта вещь просто поразила, как эта вот ничтожная организация Хамас, помню, как она возникла только, сумела за короткое время, как она действительно захватила Газу, крутить в Газу в такую многоэтажную подземную крепость с обильным оружием и все прочее. Откуда берется все это? И есть у меня на эту тему еще два примера. Я приведу этому еще источник из Гмары. Не знаю, помните ли такое или нет, но я когда учился в Воронежском университете, где-то в 71 году, то нам там сказали на военной кафедре, что есть в мире ядерного оружия в 3 раза больше, чем необходимо для уничтожения земного шара. То есть хватит трети. Я вам скажу еще одну очень интересную вещь. Знаете ли вы об этом или нет? Что обычно человеческий организм постоянно вырабатывает канцерогенные клетки. Постоянно. Просто иммунная система их уничтожает. Сейчас я приду еще одно место. Сначала из Гмары. И потом источник немножко более... Сказано в Масехет Брахот, что если человек увидел, у него были зрение увидеть, сколько водителей его окружают, ну, чертей, то он бы просто шел бы с ума. То есть то, что видела ослица Билама, Билам не видел, пока ему не открылись глаза. И что же реально происходит? Надо вещи просто понять. Пишет Раб Хаим Виталь, по-моему, это написано в его книге «Шарик душа», это вещь очень известная, что когда Всевышний создал мир, то еще до создания мира, этого мира, имею в виду, Всевышний породил тяжелейшую систему зла, которая может раскрыться, если люди выбирают зло. Но при творении мира Всевышний это зло хорошо, так сказать, упрятал. Есть такое выражение, что оно было спрятано бетехом раба. То есть у него было единственное проявление в этом мире, было это проявление этого змея. Больше не было. Однако, пишет об этом Раб Хаим Виталь, когда человек Хава, потом Адам, отведали от запретного плода, то все это зло вылезло, что называется, и перемешалось во всех уровнях этого мира, и даже более высоких мирах тоже. И надо хорошо понимать, что даже изначально Всевышний создал систему зла, чтобы у нас была возможность выбора, но мы можем выбрать добро и действительно привести мир к совершенству, а можем выбрать зло, и весь мир превратить в страшнейшую вещь. Кстати говоря, не надо далеко ходить. Дело сейчас не только в Хамасе или в Хизболе. Мы просто подумаем, за какое короткое время Германия превратилась в страшнейшую военную силу, которая буквально хорошо разрушила половину мира. То есть Гитлер пришел к власти за 6 лет до того, как началась Вторая мировая война. 6 лет. Надо понять, откуда вообще эти силы берутся. И есть у меня очень простой ответ. Знаете, я вам приведу просто пример. Он еще актуальный. Сейчас в эти дни, 42 года тому назад, началась Первая Ливанская война. Я это помню хорошо, потому что тогда родился мой второй сын. Просто в начале в этой войны, поэтому у меня эти вещи сочетаются с его днем рождения. Хорошо помню. И вроде бы, то есть то, что я сейчас помню, в чем была причина этой войны, потому что там палестинские террористы, имею в виду сейчас Фатах, организацию, в первую очередь организацию Арафата, и там хорошо обосновались, построили там военные базы и стали опасными. Что произошло? Арафата реально выбили оттуда. Сдвинули границу, там, сколько-то километров, так называемая рецот бетахон, такая полоска безопасности. Но на месте Арафата выросла другая ядовитая змея, как называется Хизбалла. Достижение Хизбаллы Арафат просто не мечтал. То есть Арафат были палестинцы в лагерях, а Хизбалла – это ливанцы, не палестинцы. Вопрос то же самое. Знаете, мне тогда сказал Пинкус, когда я с ним обсуждал смысл этой войны, он мне сказал одну вещь, которую невозможно воевать с муравейником. Ты убьешь 100 муравьев тут, а из другого места вырастет еще 1000.
Мы живем на муравейнике.
Что?
Мы живем на муравейнике.
Я знаю это. И это очень, так сказать, сейчас, то, что ты сказал мне тогда, очень хорошо видно с тем, что происходит сейчас в Газе. Вот уже какие-то вещи завоевывали 1-2 раза, 3 раза, а тут заново лезут. Заново лезут. И надо хорошо понять источник силы. А источник-то есть только один. Так как эти силы, я имею в виду и нацистов, и хамасовцев, и Хизбаллу, и Даиш, мусульманское государство, это все силы зла в этом мире. Откуда они берутся? Откуда у них вообще существование берется? Есть только один источник. Это наши грехи. Наши грехи. И когда мы нарушаем Тору, то мы тем самым питаем силы зла. А можно, понимаете, скажем так, можно перебить, допустим, нацистов, можно перебить Хамас, но корень, откуда они получили силы, есть один способ, как можно победить, это наша тшува, наше искупление грехов, плюс с помощью Всевышнего, то, что мы говорим, пасхальная гадя, пошел Всевышний и зарезал с алгера смерти. Это так мы можем победить силы зла. А без этого силы зла – это духовные силы. Я приведу просто маленький пример, то, что сказали наши мудрецы. Ну, скажем так, катастрофу еврейского народа во время разрушения второго храма мы даже не представляем себе. Это была больше, чем катастрофа в Европе. Римское изгнание дома, оно продолжается с сегодняшнего дня. И более того, я думаю, что нет в мире места более пропитанной еврейской кровью, как Европа. То есть все продолжение царства Эдома. Откуда взялось царство Эдома? Скажи нашему отцу следующую вещь. Когда царь Шломо взял себе жену дочь фараона, был послан, если правильно помню, ангел Габриэль, дать основу места, где будет построен Рим. Значит, есть у Всевышнего система правления, когда зло порождает зло. Это духовная система. Не просто дурной пример. Это даже не евреи знают, что дурные примеры разразительны. Это внешнее проявление, зло порождает зло. А есть, кроме того, вещи духовные. Значит, великий автор книги Росомех предвидел катастрофу. Он был пророком? Нет. Он понимал, он вник в суть правления Всевышнего, что из места в место, которое превратили в Новый Иерусалим, имеется в виду Берлин. Поверьте мне, это не имело никакого отношения ни с Иерусалимом, ни даже с литовским Иерусалимом Вильно. Это была новая вещь, Берлин. Когда превращают, поклоняются европейскому образованию и тому подобное, то пишут Росомех, обычно Зильбер просто своей книжкой, в самом начале. То из этого места приходит буря. И я уверен, что я боюсь ошибиться, но я не очень боюсь. Я уверен, что Меше Хохма, хотя видел с взглядом мудреца, который постижение выше, чем пророка, он видел бурю, но не думал, что он представлял себе, насколько это будет страшная буря. Может быть, еще есть одна причина это, потому что еще. Вот он умер где-то 98 лет тому назад, Меше Хохма. Он еще не видел того страшного падения, которое было с евреями в Европе, в Восточной, когда расцветет атеизм. Этот период между двумя мировыми войнами был совершенно тяжелым для еврейства в Европе. То есть, там зло под обличием коммунизма, социализма и так далее. Но так расцвело, что поэтому можно было просто этого еще не видеть, этого расцвета зла. И это та подпитка зла, тот его источник. Я вам скажу. Есть у зла несколько способов уничтожения. Это вещи, написанные в великой книге Рамыша Кордовера, называется «Томер Двойро». Мы переводили, печатали это кусками в журнале. Он великим каббалистом. Он говорил нам следующую вещь в книге «Томер Двойро», что есть грех человека порождает ангела-губителя. ангел-губителя. У него есть этот ангел-губитель, в обычной ситуации, когда до окончательного исправления мира, у этого ангела-губителя есть две причины исчезнуть. Один, когда человек делает чуву и искупляется во грехе. А второе, когда он приносит страдания или, может, даже смерть того, кто его породил, и когда он взыскал с него то, что с него полагается, то это причина, чтобы он ушел. Этот ангел исчез. Вот, понимаете, нацизм, гитлеровский гитлеризм исчез не просто так. Сделал исчез не просто, чтобы его победили войной. Просто он взял с собой 6 миллионов евреев в Европе. Не было просто так, он исчез. И тут надо понять нам одну очень принципиальную вещь, которая касается нашей главы. Я начну немножко еще раз издали, к главе я приду. Пишет Рамхаль в своей каббалистической книге «Клах Петхе Хохма». Он пишет следующую вещь в отношении о присутствии зла в этом мире. Есть ситуация идеальная, когда зло полностью сгинет. То, что мы молимся в Рош ха-Шана Кипур, «Холи шакулака шантихле», все зло исчезнет, как дым, как туман. Есть другая ситуация, когда зло еще не исчезает, но на него есть управа. Что это означает? Рамхаль, у него еще очень интересная такая мешаль, притча по этому поводу. Это говорит, как злая собака, которая на хорошей привязи. Собака злая, она не изменилась. Просто держит хорошие, так сказать, цепи и подкамливают со стороны, чтобы она, так сказать, не драла людей. Вот период, когда эта собака была на хорошей привязи, это был период, когда наш народ получил Тору на горе Синай. И тогда это еще не было окончательное избавление. Еще в мире было идолопоклонство, в мире было. Но зло, то, что касается нашего народа, было на очень сильной привязи. Привязь сильная Всевышнего, не наша. Кроме того, мы хорошо знаем, что есть также была также защита, которая называлась Ананей Кавод, облака славы. И кого смог поразить Амалек? Только те, кто был выплюнут за пределы облака. А в облако ему не снилось, что зайти. И тут у нас есть одно место в нашей недельной главе, которое сейчас коснуться. Когда Моше Рабейну посылает лазутчиков, есть он такой стих, это 13 глава, 20 стих. Он просит их рассказать о той земле. Дальше говорится так. «Ма арец ашмена гимраза» – это буквально жирная, плодородная земля, или неплодородная, буквально худая. А есть бы эс и май, есть там дерево или нет. Вопрос, а есть там дерево или нет, он вообще-то лишний. Если земля плодородная, так и что там есть деревья? Если она роза, как пустыня, там деревьев нет. Что за вопрос, а есть бы эс и май? Об этом пишет следующую вещь. Если там дерево или нет, если там кошерный человек, которым мы можем защитить жителей страны Канаан своими заслугами. Тут, в частности, более точно говорят, имеется в виду, в частности, говорится, здесь намек на Иова. Давайте вещь хорошо поймем. О мерзости, которая у нас в этой земле, у нас целая заповедь, как мерзости, которые делали в Египте, которые делали в стране Канаан, не делайте. Место полно мерзости. Моше Рабейну не спрашивал, сделали они чего или нет. Нет. Но даже при всей мерзости жителей святой земли, этот Кнаан, если среди них человек с своими заслугами может их защитить. То есть, как это у меня связано с тем, что мы сегодня говорили? Я очень четко это объясню. В этом мире есть порождениями наших грехов все поколения. Есть много зла, есть очень много зла. И, конечно, истинного исправления этого зла – это наша тшува, это молитвы за весь народ Израиля, чтобы сделали тшуву. В этом отношении народа мира они более второстепенные. Но чтобы мы исправились, тогда мы потянем мир в нужное направление. А вопрос, что происходит, пока этого исправления нет. Есть ситуация, когда есть достойный, кошерный человек, который защищает других своими заслугами. Почему он называется именно в Торе, намекает это, на это есть намек словом «эц» – дерево. Кстати, мне надо понять, что Раши, он объяснял простое понимание хумыша, кроме тех мест, когда друж, он ясно очень близок к пшату. То есть для него это объяснение слова «эц» – это праведник, который может эту землю защитить. Это не какой-то намек и дружь и так далее. Это то, что близко к простому пониманию текста. И это объясняют так, что как вопрос, этот вопрос, если речь идет о достоинстве Святой Земли, то достаточно сказать, что эрец шмена, земля буквально жирная, плодородная, там точно есть это все. Поэтому есть там дерево или нет, это вопрос лишний. Вопрос просто, есть ли у них какая-то защита, которая может помешать захвату Святой Земли Йешуа бен Нуна. И тут на это намекает слово «эц», потому что «эц» – это тень дерева, она защищает от палящего солнца. И надо хорошо понимать эту ситуацию. То, что есть в мире полно зла, то есть тут это вещь совершенно очевидная. Скажем так, мир в этом отношении лучше не становится, и все разговоры о гуманизме, это все прочее, это все... Вы видели великий немецкий гуманизм во время Второй мировой войны. Они были очень гуманной нацией, как известно. И сегодня еще заботятся о кошках и собаках. Старая тема. И тут вопрос принципиальный. Как, знаете, я сейчас не обсуждаю тему защиты хананейцев от еврейского стана. Тут видна одна поразительная вещь, что даже в ситуации, когда Всевышний обещал народу Израиля святую землю, когда в целом народ Израиля был народом праведников, и шли завоевывать землю по слову Всевышнего, тут есть вопрос, нет ли там человека, который может их защитить и как бы затянуть приобретение святой земли. Я скажу одну историю. Скоро историю слышал здесь, в Ишватаран. Я 32-33 года назад был такой очень большой человек, который был застроен. А мой еще Мордехай Шлозенгер. Ну, есть книги, есть в библиотеке. Я Я как-то с ним разговаривал, он был очень близок и к Равшаху, и к Цайперлеру. Думаю, что еще с Хацлишем у него были связи. У него был в браке очень такой интересный урок. Назывался он «Даф Айоми», ежедневный лист. Не просто прочесть лист, а «Бейюн» несколько часов. Несколько часов. И он как-то на каникулах в Аве приехал, Равайчич пригласил в Шатаран. Это был день смерти Стайпера, в начале каникул. И он там много чего рассказывал, я помню только одну вещь, что рассказывал. Что когда Египет, это было в 56-м году, пытался блокировать Эйлат, и молодую еврейскую страну от всех путей мореходных через Красное море, и тогда же блокировал также, так и до этого Суэц принадлежал Англии, то есть Англия стала Суэц, а потом Суэц был отдан Египту, и началась блокада. Речь шла о войне, и пришли хорошие евреи к рабу из близкого Иерусалима спросить, что будет, что будет. Он рассказал по этому поводу притчу, которая была такая истинная история его семьи. Один из его братьев удостоился очень хорошего духа, и когда человек что-то приобретает, ну, естественно, поднимается нос. Ну, что стало гордыня, но чувствует себя, так сказать, на высоте. Мы знаем по себе, что самая мелочь, так сказать, человек чувствует себя на высоте, самая мелочь. Вот сын великого Рабби Хаим Брискера остался очень хорошего духа и качества девушки, и семьи, плюс богатство. А деньги – это вещь важная. Надо знать, все деньги используются к добру, это очень важная вещь. И папа его, великий Рабби Хаим, увидел, что нос его немножко приподнялся. Он решил его спустить вниз. Папа должен воспитывать детей даже после бар мицвы. И даже после того, как не женится, надо просто делать все с умом. Но Рабби Хаим спросил его: что ты думаешь, тебе полагается такой шедух, что ты начал гордиться? Шедух ты получил ради, потому что ты мой сын, а не потому, что ты такой сам по себе хороший. Сын был не дураком, он говорит: слушай, папа, если бы ради тебя мне бы дали в 10 раз больше приданное. Но значит, поэтому это из-за меня. Папа сказал: ты, конечно, прав, если бы только ради меня дали в 10 раз больше. Но надо же терпеть. Еще так сказать, нагрузку тебя, это все падает 10 раз. Надо терпеть нагрузку. И эту притчу рассказал рав из близко этим людям, эту историю. И то же самое сейчас. Есть в Иерусалиме, он тогда указал имена я не знаю. Я могу немножко догадываться об именах, хотя бы части. Но есть в Иерусалиме много евреев, которые называются Торой. Метохадхак. Что такое метохадхак? В нищете, в голоде и так далее. Вот сейчас очень голодная в Иерусалиме тогда была. И продолжает самоотверженно учиться, несмотря ни на что. Их заслуги защитили бы святую землю даже открытыми чудесами. Так как есть другая сторона святой земли, которая не то, что не так хорошо учится, а делает вещи противоположные. Есть такая тяжелая нагрузка. Тут Всевышний пришлет спасение, оно будет без не явными чудесами, а скрытыми чудесами. А часа были скрыты. Тогда победили египетскую армию за 100 часов. Оккупировали весь Синай за 100 часов. Это было большое чудо, потому что просто забыли об этом. Так к чему это говорю? Мы живем, у нас есть выражение, что Тора защищает и спасает. И тут имеется в первую очередь, что кто-то сам учится. Но есть вот еще одна вещь, что есть понятие «эц», то, что в нашей отдельной главе, когда праведник в поколении, он защищает все поколение. И, конечно, когда есть великие праведники в поколении, то это огромная защита. Огромная защита. И надо, я вам скажу, я не претендую на называть себя или вас совершенным праведником, может быть, да, я не знаю. Однако есть, надо знать одну вещь. Об этом пишет Рабейн Йойну. Гемара в Масехет Санедрин. Тот, кто говорит, какая есть польза, отвечающая Тору, он отрицает Тору. Он буквально объясняет Тору исковерканно, искаженно. Он говорит, что сказано, что если бы в доме было 10 праведников, то Всевышний бы не перевернул с дом. И что-то написано в этой гемаре. Там не имелось в виду, там бы 10 праведников, как Авраам. 10 евреев, 10 людей, кто изучает Тору. Изучают Тору, чтобы исполняют, каждый на своем уровне. Это было бы уже причина, чтобы с дом не перевернулся. О. И надо понимать весомость нашей учебы, наших заслуг, даже если мы учимся, может, не так хорошо, как нужно было, и, может, не на таком уровне. Но то, что сидят евреи, занимаются Торой, скорбят, стараются, выбирают Тору и другие вещи, это имеет вес для Всевышнего много-много кратно, чем все грехи злачных мест на земле Израиля. Об этом есть, пишут об этом Рамхал и в других книгах, что Всевышний как бы оттолкнул от себя деяния грешников и смотрит на дела праведников. Поэтому, когда мы видим то обилие зла, и то обилие производного зла, это вооруженные до зубов наши враги, вооруженные до зубов, то нам надо понимать, что наше место в этом мире действительно знать, что только Всевышний правит миром, и он смотрит на наши поступки, что мы исправили себя, что мы занимались Торой, и это защитит не только нас, но и всю страну Израиля. И более того, даже если сейчас, я уверен, что сейчас тоже есть праведники, которые учатся самоотверженно, и через испытания, через всякие проблемы. Часто проблемы есть не обязательно бедности. Рэбе из Санза сказал бы на такую вещь, самые бедные люди в этом поколении – это больные. Это больные, самые бедные. Люди, все свои проблемы, они трудятся над Торой. Это есть истина, даже если это не одно дерево, которое защищает своими ветками всю Эрец-Исраэль. Но есть, так сказать, у каждого есть своя сила, свое влияние. Так что, если, допустим, есть не одно дерево, а есть десятки тысяч, то во многом их тень защищает очень много. И надо знать, что это, по большому счету, это то же самое, что происходило при выходе из Египта. Мы были окружены облаками славы, нас окружала шхина. Шхина присутствует там, в местах, где изучают Тору. И, в частности, с людьми, которые изучают. Поэтому ситуация такая, как и сейчас, когда, с одной стороны, видим, сколько хотят нас уничтожить, необходимо нам увидеть, что сказано в нашей главе. Сказано, что Моше Рабейну опасался, он хотел узнать, есть ли там человек, который может защитить этих вот преступных кананеев. Надо из этого извлечь урок для себя, как необходимо действительно, действительно заботиться, чтобы мы могли защитить весь народ Израиля. И более того, это, конечно, не для нашего уровня, но я все-таки это скажу. В 19 главе Месилат Йешарим пишет Рамхаль, в конце застоинства называется Хасидут. Это очень большая, очень важная глава, 19 глава. Он пишет там еще одну вещь, что одно из важнейших проявлений служения тех, кто достиг уровня Хасидут, это забота о всем поколении, а не только о себе. Они делают заповеди, учат Тору ради всего народа Израиля. Это так это был, между прочим, построен Бейт Мидраш, дом учения Рамхаля. У них был порядок учебы, надо было иметь в виду не ради себя, не ради собственного Ган Эдена, а только для всего народа Израиля. И я видел, что вот в комментариях Авдона Сегера, очень большой человек из Бразилии сегодня, он когда на этом месте зашарил, он привел очень интересную вещь. Думаю, что вы знаете, есть такое, то, что вели, то, что было у каббалистов, потом это стало более известно через хасидов. Есть такое выражение, «Лашем нихут куча бригу шхинтой» и так далее, и так далее. «Башем коли сарей». Знакомы с такими словами? Ну, что такое «Башем коли сарей»? Что такое «Во имя всего народа Израиля»? Что это заповедь будет для всего народа Израиля. Всего хорошего.